Глава шестая. Стекольные гвозди. Об учетной даме, которой он вернул книгу, и о ее предложении дать ему почитать еще, Малькольм решил рассказать родителям, чтобы ничего от них не скрывать, ну, разве что кроме самого главного. Первые две книги он показал маме перед ужином, когда она раскладывала по тарелкам рагу из ягненка. «Труп в библиотеке», — прочла она. «И краткая история времени. Не таскай их в кухню, а то заляпаешь жиром и подливой. Если кто-то тебе что-то одолжил, береги чужую вещь».
«Я буду держать их у себя в комнате», — пообещал Малькольм, убирая книги обратно в ранец.
«Вот и молодец. А сейчас поторопись, у нас сегодня много народу». Малькольм сел за стол.
«Мам», — спросил он с полным ртом, — «когда я закончу начальную школу? Я потом пойду в среднюю?»
«Это как папа скажет».
«А как папа скажет?»
«Думаю, он скажет, давай-ка ешь, да побыстрее».
«Я могу есть и слушать одновременно».
«Жалко, что я не могу болтать и готовить». На завтра монахини были заняты, а мистер Топхаус сидел у себя, так что у Малькольма не было предлога отправиться после школы в монастырь. Вместо этого он валялся у себя в комнате и читал по очереди то одну книгу, то другую, а когда снаружи перестало лить, пошел поглядеть, достаточно ли уже сухо, чтобы написать на лодке название новой красной краской.
Увы, сухо не было, так что он угрюмо поплелся обратно к себе и стал плести фалень из хлопкового шпагата.
В начале вечера он, как обычно, работал в баре, подавая клиентам еду и напитки, и вот тут-то, разводя огонь в камине, он и стал свидетелем одного необычного происшествия. Судомойка Элис вошла в бар с полными руками чистых кружек и наклонилась, чтобы поставить их на стойку, и тут один из сидевших рядом мужчин протянул руку и ущипнул ее за задницу. Малькольм затаил дыхание. Элис сначала будто бы и ничего не заметила. Она аккуратно поставила кружки на стойку и лишь затем повернулась. «Кто это сделал?» — преспокойно спросила она. Малькольм, правда, заметил, что глаза ее сузились, а ноздри затрепетали.
Никто не шелохнулся и рта не раскрыл. Любителем щипаться оказался дородный фермер средних лет по имени Арнольд Хемсли. Его Деймоном был хорек. Бен, Деймон Элис, превратился в бульдога, и Малькольм услышал, как он тихонько зарычал. Хорек тот же попытался юркнуть в хозяйский рукав.
«В следующий раз», — сообщил Элис, обращаясь ко всему залу, — «я даже выяснять не буду, кто это сделал. Просто разобью кружку о башку первому, кто попадется под руку».
С этими словами она взяла чисто вымытую кружку и одним ударом расколотила о стойку, так что в ее костлявом кулаке осталась ручка с зазубренным куском стекла. Воцарилась тишина, только осколки еще звенели на каменном полу. — Что у вас тут происходит? — спросил отец Малькольма, показавшись в дверях кухни.
— Кто-то сделал крупную ошибку, — отозвалась Элис, швырнув ручку от кружки на колени Хемсли.
Тот испугался, дернулся, попытался ее поймать и порезался. Элис равнодушно отвернулась и пошла прочь.
Малькольм, скорчившись у камина с кочергой в руках, услышал, как Хемсли с друзьями, сдвинув голову, зашептались.
«Черт, дурак, она же слишком молода, бледет себя. Глупо было пытаться, она недостаточно взрослая. Она меня специально подначивала». «Ничего она не подначивала, совсем, что ли, с ума спятил? Оставь ее в покое, это же девчонка старого Тони Парслоу».
Потом отец велел Малькольму подмести битое стекло, и больше он ничего услышать не успел, да и клиенты сменили тему, потому что на самом деле говорить они хотели только о дожде и о том, как он отразится на уровне воды. Водохранилища были все переполнены, так что властям пришлось много воды спустить в реку и держать все шлюзы открытыми. Вокруг Оксфорда и Абингдона затопило несколько лугов, хотя ничего необычного в этом не было, а вот что плохо... так это то, что воду никто не отводил, и вниз по течению несколько деревень оказались под угрозой паводка.
Малькольм подумал, не стоит ли все это записать. Вдруг это важно, но потом решил, что ну его. Таких разговоров хватает по всем пабам на всех реках королевства. Впрочем, кое-что странное в этом все-таки было. — Мистер Энском! — дернул он за рукав одного из лодочников. — Чего тебе, Малькольм? А раньше бывало так много воды? Ну, еще как. Посмотри на домик шлюзового сторожа на Герцогском канале. Там на стене есть доска с зарубками. Показывает, как высоко поднималась вода во время потопа. Когда это было, Дуги? В 1883 году, — сказал его приятель. Нет, гораздо раньше. В 1853? Ну, вроде того. Каждые 40-50 лет бывает жуткий потоп. Могли бы уже и сделать с этим что-нибудь за столько-то времени.
— А что тут сделаешь? — спросил Малькольм.
— Выкопать больше водохранилищ, — сказал Дуги. — Вода-то всегда нужна. — Нет-нет, — перебил его мистер Энском. — Главная проблема в реке. Ее нужно правильно драгировать, углублять русло. Видал, не бойся этих землечерпалки рядом с Оллингфордом. Жалкие, хлипкие машины, вот что я тебе скажу. У них и людей-то недостаточно для работы. Случись большое наводнение, их самих всех смоет. Когда с гор идет много воды, а ложе реки недостаточно глубоко, чтобы всю ее вместить, она разливается куда может. Если они там, в Абингдоне, ничего не предпримут, — вставил Доги, — дело плохо. Все тамошние деревни к черту затопят. А вот если бы выкопать пару-тройку больших резервуаров выше по течению, вода бы не пропадала попусту. — Ценная эта штука все-таки — вода.
— А то, особенно в пустыне Сахара, — поддакнул мистер Энском. — Только что ты делать-то станешь? Почту ее туда пошлешь? В Англии в воде недостатка нет. Глубина реки — вот в чем загвоздка. Углубите ее как следует, она побежит к морю, как миленькая. Земля у нас слишком ровная по эту сторону Чилтернских холмов. — сказал кто-то еще и даже начал объяснять, как это вышло, но тут Малькольма позвали отнести пиво в оранжерейную комнату.
Первое его стоящее донесение оказалось вовсе даже не из форели, а из Улверкотской начальной школы. Затяжные ливни сводили учителей с ума, потому что детей не пускали на двор, и приходилось надзирать за их играми в четырех стенах. Сплошное расстройство, да и только. В классе на перемене было многолюдно, шумно и тесно. Малькольм с тремя друзьями сдвинули две парты спинка к спинке и забавлялись чем-то вроде настольного футбола, но Дэймона Эрика так и распирало от каких-то таинственных и волнующих новостей, которые Эрик не слишком-то и старался скрыть. —
Ну что там, что?
— запрыгал Робби. — Мне не полагается говорить, — благонравно ответил Эрик.
— Ну тогда скажи совсем тихо. «Тихо!»
— посоветовал Том. «Говорить об этом противозаконно, то есть совсем нельзя».
«А тебе-то кто тогда сказал?»
«Мой па. Но он велел никому не говорить». Отец Эрика работал в суде графства и частенько делился с сыном подробностями особенно интересных слушаний, что только увеличивало популярность Эрика среди сверстников.
— Твой па всегда так говорит, — заметил Малькольм. — Только ты потом все равно нам рассказываешь.
— Нет, на этот раз все по-другому. Тут прямо настоящий секрет.
— Тогда и ему не следовало тебе об этом говорить, — не унимался Том.
— Но он же знает, что может мне доверять, — возразил Эрик под слаженный хор насмешек.
— Ты сам знаешь, что в конце концов все разболтаешь, — сказал Малькольм. — Так что можешь начинать, пока звонок не прозвенел.
Эрик разыграл целый спектакль и заглядываний по сторонам, вздохов и заговорщических подмигиваний. Все сдвинули головы.
— Помните того человека, который упал в канал и утонул? — сказал он.
Робби об этом слышал, Том не слышал, а Малькольм просто кивнул в ответ. — В пятницу папа вел дознание, — продолжал Эрик, — и все думали, что тот человек утонул. Но оказалось, что его задушили, прежде чем тело попало в воду, так что никуда он сам не падал. Его сначала убили, а потом убийца бросил труп в канал.
— Ух ты! — сказал Робби.
— А откуда они узнали? — спросил Том.
—
У него не было воды в легких, а на шее оказался след от веревки.
— И что теперь будет? — поинтересовался Малькольм.
— Теперь это дело полиции, — сознанием дела заявил Эрик. — Вряд ли мы еще что-нибудь услышим, пока они не поймают убийцу и не отдадут под суд.
Тут как раз прозвенел звонок, так что им пришлось оставить игру, поставить парты на место и, скрипя сердце, заняться французским.
Добравшись до дома, Малькольм сразу кинулся за газетой, но не нашел там никаких упоминаний о трупе в канале. Зато труп в библиотеке оказался на редкость захватывающим, так что он проглотил его в один присест за поем, хотя ему давно уже полагалось спать. Несмотря на все жестокости, которые в ней творились, книга почему-то была не такой страшной, как мысль о человеке, потерявшем желудь, несчастном, напуганном и задушенном. Эти мысли никак не шли у Малькольма из головы. От них было невозможно отделаться. Вот если бы они с Астой сразу же предложили ему помочь, они нашли бы желудь, человек улизнул бы от агентов ДСК и остался бы жив.
С другой стороны, эти двое из ДСК вполне могли следить за ним всю дорогу и, возможно, собирались арестовать в любом случае. То, какой одинокой и тоскливой оказалась его смерть, вот что терзало Малькольма больше всего.
На следующий день после школы он отправился в монастырь посмотреть, как там ребенок. Ему сказали, что прекрасно, и сейчас она спит, и нет, увидеть ее никак нельзя. Но у меня для нее подарок, — взмолился Малькольм, обращаясь к сестре Бенедикте, которая работала у себя в кабинете. Сестра Фенелла была занята где-то еще, и повидаться с ним не пришла.
— Очень мило с твоей стороны, Малькольм, — сказала монахиня. — Если ты дашь его мне, я прослежу, чтобы она его получила.
— Спасибо, — сказал с сомнением Малькольм. — Но я лучше приберегу его до тех пор, когда смогу отдать сам.
— Как пожелаешь.
— Может, мне что-нибудь сделать, пока я тут?
— Нет, Малькольм, сегодня не надо. Спасибо. У нас все отлично.
— Сестра Бенедикта, а когда они прикидывали, поместить сюда ребенка или нет, это бывший лорд-канцлер все решил? Лорд Наджент, да?
— Он, разумеется, принимал в этом участие. А теперь, если позволишь...
— А чем вообще занимается лорд-канцлер?
— Он один из высших представителей судебного ведомства в королевстве и спикер палаты лордов.
— Почему тогда он принимает решение об этом ребенке? Детей-то в стране должно быть пруд-пруди. Если бы это он решал, куда кого из них девать, у него бы больше ни на что времени не оставалось.
— Уверена, ты прав, — сказала сестра, — но так уж получилось. Родители девочки — важные люди. Наверняка причина в этом. Надеюсь, ты ни с кем об этом не болтал? Дело наверняка секретное и уж точно частное. А теперь, Малькольм, ты меня прости, я должна привести в порядок эти счета до того, как начнется вечерня. Ступай, мы с тобой поговорим в другой день. Она сказала, все отлично.
Но это было совсем не так. Сестре Финелли уже полагалось вовсю заниматься обедом, а ее нигде не было видно, зато по коридорам со встревоженным видом сновали какие-то незнакомые сестры. Малькольм беспокоился за малышку. Но ведь сестра Бенедикта всегда говорила правду, и все-таки ему было не по себе. Малькольм вышел наружу под темную вечернюю морось. В мастерской горел теплый свет. Наверняка плотник мистер Тапхаус все еще там. Он постучал в дверь и вошел.
— Что это вы делаете, мистер Тапхаус? — спросил он. — А на что это похоже?
— На окна. Вот это похоже на кухонное, только...
Ой, нет, это ставни, да?
Верно. Посмотри, юный Малькольм, какая-то рама тяжелая.
Старик поставил раму для кухонного окна посреди комнаты, и Малькольм честно попробовал оторвать ее от пола.
Ого, вот это тяжесть!
Вся из двухдюймового дуба. Еще прибавь вес самого ставня и представь, что получится.
Малькольм представил. «Нужно очень надежное крепление в стене. Они куда будут открываться, наружу или внутрь?»
Наружу. Тогда его ничего, кроме камня, не удержит. Как же быть?
Мистер Топхаус подмигнул и распахнул шкаф. Внутри Малькольм увидел какое-то большое механическое устройство, опутанное кольцами толстых проводов.
— Антарная дрель, — гордо сказал плотник. — Хочешь помочь? Подмети-ка здесь.
Он закрыл шкаф и протянул Малькольму метлу. Пол был засыпан толстым слоем стружки и древесных опилок. — А почему? — начал было Малькольм, но мистер Топхаус его перебил.
— Можешь, конечно, спрашивать, да только много все равно не узнаешь. Все окна разломаны. А почему, никто мне не говорит. Я и не спрашиваю. Я вообще никогда не спрашиваю, просто делаю, что сказали. Вот только это не значит, что мне неинтересно.
Старик поднял раму и прислонил к стене рядом с еще несколькими.
— Что? И витражи тоже? — ужаснулся Малькольм. — Витражи? Пока нет. Сестры думают, что они слишком ценные, и вряд ли кто попытается их разбить. — Так это
для защиты? — недоверчиво спросил Малькольм.
— Да кому в целом свете понадобится нападать на монахинь или бить им окна? — Ничего другого я не придумал, — пожал плечами мистер Топхаус, убирая стамеску обратно в футляр на стене. Но мальчик не знал, как закончить фразу. — Но кто станет угрожать монахиням? — Ну, в том-то и дело. На этот вопрос у меня ответа нет. Но что-то носится в воздухе. Чего-то они все боятся.
Тут как-то все стало странно.
— Точно.
Это как-то связано с ребенком?
— Кто его знает? Ее папаша в свое время крупно насолил церкви.
— Лорд озрел?
— Он самый. Но я бы на твоем месте не совал нос в эти дела. О некоторых вещах даже говорить опасно.
— Почему? Что тут может быть опасного?
— Вот что, хватит. А когда я говорю «хватит», это значит «хватит». Не надо забываться.
Дэймон мистера Топхауса, потрепанного вида дятлица, сердито щелкнуло клювом. Малькольм замолчал и принялся сметать опилки и стружку к поленнице, из которой плотник завтра будет топить старую чугунную печь. — Пока, мистер Топхаус, — сказал он, закончив. Старик что-то проворчал в ответ. Разделавшись с трупом в библиотеке, Малькольм взялся за краткую историю времени. Эта книга пошла куда тяжелее, но он ничего другого и не ждал, тем более что тема оказалась ужасно интересная. Пусть даже Малькольм понимал далеко не все, о чем писал автор. Он твердо решил закончить книгу к субботе и почти в этом преуспел. Когда он пришел, доктор Рэлф как раз меняла стекло в задней двери. Малькольма это страшно заинтересовало. — Как это случилось? — стал допытываться он. — Кто-то его разбил. Я заклинила верх и низ двери, так что внутрь они бы все равно пробраться не смогли, да, видно, понадеялись, что ключ остался в замке.
— Найдется у вас замазка и несколько стекольных гвоздей.
— А что это такое?
— Такие мелкие гвоздики без шляпок, чтобы удерживать стекло на месте.
— Я думала, это замазкой делается.
— Не ею одной. Могу принести вам немножко.
На Олтон-стрит, минутах в пяти пешком, была лавка скобяных изделий. Любимое место Малькольма после корабельной лавки. Он мельком взглянул на имевшиеся у доктора Рэлф инструменты. Все нужное у нее было, так что Малькольм помчался в лавку и в мгновение ока вернулся с мешочком стекольных гвоздей.
Я видел, как мистер Топхаус один раз такое делал в монастыре. Он плотник, — пояснил мальчик.
А делал он вот что. Глядите, я вам покажу. Чтобы не расколотить стекло молотком, он приставил стамеску боком к гвоздю и стукнул уже по ней, вгоняя гвоздь. — Ух ты! Хорошая мысль! — восхитилась доктор. — Дай-ка я попробую.
Убедившись, что она ничего не напортит, Малькольм дал ей забить последние гвоздики, а сам принялся мять и греть замазку.
— Тебе, наверное, нужен шпатель? — спросила хозяйка.
— Нет, обычный столовый нож вполне сойдет. Лучше с круглым кончиком.
На самом деле Малькольм никогда не шпатлевал стекла самостоятельно, но хорошо помнил, как это делал мистер Тапхаус, а у того выходило очень аккуратно. — Замечательно, — похвалила доктор.
— Нужно, чтобы она высохла, а потом чуть-чуть подшкурить, и уже можно красить, — авторитетно сказал мальчик. — И тогда и никакая погода не страшна.
— Ну, думаю, мы заслужили по чашке шоколадла, — сказала она. — Спасибо тебе большое, Малькольм.
— Только я сначала приберусь, — ответил он. Мистер Тапхаус так бы и сделал. Малькольму казалось, что тот за ним наблюдал и наградил суровым кивком, когда все было, наконец, прибрано и подметено.
— Мне нужно сказать вам две вещи.
Они сидели у огня в маленькой гостиной. — Хорошо.
— Может, вовсе нехорошо. Знаете монастырь, где смотрят за тем ребенком? Мистер Тапхаус, плотник, делает для них тяжеленные ставни на все окна. Зачем, сам не знает. Он никогда не спрашивает, зачем, но ставни, и правда, очень тяжелые и крепкие. Когда я давеч приходил туда, все сестры были какие-то заполошные, а потом смотрю, мистер Тапхаус ставни делает. Вам такие, может, тоже надо? Мистер Тапхаус сказал, сестры, похоже, чего-то боятся, но чего он не знает. Не знаю, может, я ему не те вопросы задавал. Может, надо было спросить, у вас тут окно, что ли, разбилось? Но я не сообразил.
— Не бери в голову. Интересные вещи ты говоришь. Думаешь, это они ребенка защищают?
— Наверняка. Но у них там вообще много такого, что в защите нуждается. Распятия всякие, статуи, серебро и прочее. Хотя, если бы дело было только в грабителях, они бы не стали морочиться с такими ставнями, какие мистер Тапхаус делает. Так что, думаю, они за ребенка волнуются.
— Наверняка так и есть.
— Сестра Бенедикта считает, сам лорд Наджент, бывший лорд-канцлер Англии, решил поместить ребенка к ним. Но почему не сказала? А когда я слишком много вопросов задаю, она сердится. А еще она говорит, ребенок — это дело секретное. Но про нее ведь уже так много народу знает. Я подумал, что это вряд ли теперь важно.
— Вероятно, ты прав. А что еще ты хотел сказать?
— А, да, Малькольм рассказал, что отец Эрика, тот, что из судейских, говорил про человека в канале.
Ханна побледнела. — Боже мой, какой ужас! — воскликнула она.
— Думаете, это правда?
— Ох, даже не знаю. А ты как думаешь?
— Ну, Эрик всегда немного преувеличивает.
— Да?
— Он любит хвастаться, что знает больше других. То, что его отец в суде слышал.
— Интересно, его отец вообще стал бы ему такое рассказывать?
— Думаю, стал бы. Я сам слышал, как он обо всяком таком толкует, о судебных заседаниях и вообще. Эрик-то он наверняка правду говорит, а вот сам Эрик... А, впрочем, кто его знает? Я просто думаю, тот бедняга... Он таким несчастным выглядел.
К огромному смущению Малькольма голос у него задрожал, горло перехватило, а из глаз неожиданно покатились слезы.
Когда ему случалось расплакаться дома, ну, конечно, в более юном возрасте, мама всегда знала, что делать. Она обнимала его и укачивала нежно, осторожно, пока рыдания не стихнут. Малькольм вдруг понял, что хотел поплакать о том мертвеце с того самого момента, как услышал о нем. Но только маме-то он об этом сказать не мог. «Простите», — буркнул он.
«Малькольм, прекрати извиняться. Это я должна просить прощения за то, что ты оказался во все это замешан. И думаю, что на этом нам стоит поставить точку. Я не должна была просить тебя».
«Не хочу я ставить никакие точки, я хочу узнать».
«Это слишком опасно. Если кто-то решит, что ты что-то об этом знаешь, ты окажешься в большой...»
«Я знаю, но я и так уже в ней». И ничего не могу с этим поделать. Это вовсе не ваша вина. Я бы и так все это увидел, имеет оно там какое-то отношение к вам или нет. И я хотя бы могу с вами поговорить. Мне же совсем не с кем было, даже с сестрой Финеллой. Она бы такого точно не поняла. Малькольм все еще был в замешательстве и видел, что и доктор Рэлф тоже смущена, потому что она явно не знала, что делать. Ему не хотелось, чтобы она кинулась его обнимать, и обрадовался, что она даже не попыталась, но все равно вышло как-то неловко.
— Но хотя бы обещай мне, что не будешь задавать никаких вопросов, — сказала она наконец.
— Да, хорошо. Это я обещать могу, — вполне искренне сказал он. — Никого специально я расспрашивать не стану. А вот если кто-то сам расскажет...
— Только будь осмотрителен. Постарайся не выглядеть слишком заинтересованным. А нам с тобой лучше и дальше заниматься тем, что предполагает наша легенда. Говорить о книгах. Что ты думаешь вот об этих двух?
С Малькольмом еще никогда в жизни никто так не разговаривал. В школе, когда в классе сидят сразу 40 человек, на это никогда не хватало времени. Даже если расписание позволяло, и учителю было интересно. Дома это вообще было немыслимо, потому что ни папа, ни мама чтением не увлекались. В трактире он больше слушал, чем участвовал в разговорах, а у единственных двух друзей, с которыми он и вправду мог поговорить о подобных вещах, у Робби и Тома, не было ни таких обширных знаний, ни такого глубокого понимания, как у доктора Рэлф.
Когда он расплакался, Аста, превратившись в маленького хорька, забралась к нему на плечо, потом постепенно успокоилась и вскоре уже примостилась рядом с Джеспером, мартышкой с приветливой мордочкой, и о чем-то тихо шепталась с ним, пока люди обсуждали труп в библиотеке и почтительно, с осторожностью подступали к краткой истории времени.
«Вы в прошлый раз сказали, что занимаетесь историей идей?» — спросил Малькольм. — Что вы этот историк? Вы какие идеи имели в виду? Такие, как в этой книге?
— Да, в основном, — отвечала Ханна. — Представления о всяких больших вещах, вроде Вселенной. А еще о добре и зле, и прежде всего, откуда все это вообще взялось?
— Вот об этом я никогда не думал, — признался Малькольм. — Я даже не думал, что можно думать о таких штуках. Они же просто, ну, есть. Выходит, люди думали о них всякое разное еще в прошлом.
А как же! И случались времена, когда было очень опасно думать неправильные вещи, или, по крайней мере, говорить о них вслух,
прям как сейчас.
Да, боюсь, ты прав. Но пока мы держимся официально опубликованных источников, вряд ли мы с тобой попадем в неприятности.
Малькольм хотел спросить ее о тайнах и секретах, с которыми ему пришлось столкнуться, и не были ли они, в свою очередь, тоже частью истории идей, но почувствовал, что сейчас тему лучше не менять. Поэтому он спросил, нет ли у доктора Рэлф еще каких-нибудь книг по экспериментальной теологии, и она нашла ему одну под названием «Странная история частиц», а потом отпустила рыться на полках с детективами, где он нашел себе еще один опус от автора «Трупа в библиотеке». «У вас тут навалом книг этой писательницы», — уважительно заметил он.
«Это еще не все, что она написала».
«Сколько книг вы прочли?»
«Тысячи. Вряд ли мне удастся сосчитать».
«И вы все их помните?»
«Нет. Я помню только очень хорошие. Большинство детективов и приключений не слишком-то хороши, так что через некоторое время я начисто забываю, о чем там речь, и могу перечитывать их снова».
«Вот это здорово!» — обрадовался Малькольм. «Но мне, наверное, пора идти. Если еще что-нибудь услышу, я запомню и потом скажу вам. А если у вас еще окно разобьется, вы, небось, теперь и сами с ним справитесь, раз уж я вам простекольные гвозди все показал».
«Спасибо, Малькольм», — сказала она. «И еще раз будь осторожен». Тем вечером Ханна не пошла в колледж ужинать, как обычно. Вместо этого она отнесла записку в Привратницкую Иордан-колледжа и отправилась домой делать себе яичницу-болтунью. После еды она выпила бокал вина и стала ждать. В 9:40 раздался стук в дверь. Она тут же открыла и впустила мужчину, стоявшего под дождем. — Жаль, что пришлось вытащить тебя на улицу в такую ночь, — сказала она.
— Мне самому жаль, — отозвался он. — Ладно, Неважно, в чем дело?
Звали его Джордж Пападимитрию. Он был профессором византийской истории. Это он 2 года назад завербовал Ханну для Оукли-стрит. А еще он был тем высоким джентльменом ученого вида, что ужинал в форели вместе с лордом Наджентом. Она взяла его плащ и стряхнула воду, а потом повесила сушиться на радиатор. «Я сделала глупость», — призналась она.
«Это на тебя не похоже. Я выпью бокал, все равно чего. Давай, рассказывай».
Его Дэймон Зеленушка вежливо тронул клювом нос Джаспера и вспорхнул на спинку кресла у камина. Ханна еще раз наполнила собственный бокал и уселась в другое кресло. Набрав воздуху в грудь, она рассказала ему о Малькольме, о желуде, о литиометре, форели и книгах. Свой рассказ она искусно отредактировала, но сообщила все, что Джорджу нужно было знать. Тот молча слушал. Его длинное смуглое лицо оставалось спокойным. Неподвижные темные глаза под тяжелыми веками смотрели серьезно.
«Я читал о человеке, которого нашли в канале», — сказал он. «Но что он твой связной, разумеется, не знал. Как и о том, что его задушили. Есть хоть какой-то шанс, что это просто детские фантазии?»
«Есть. Но только не Малькольма. Ему я верю. Если тут кто и нафантазировал, так это его приятель».
«В газетах об этом не напишут».
«Если за этим стоит ДСК, не напишут. А если нет, скорее всего, газетчики не испугаются и не подвергнут материал цензуре».
Пападимитрию кивнул. «Тратить время на то, чтобы соглашаться, да, она поступила глупо, и упрекать ее за это или грозить карами он не стал. Сейчас он полностью сосредоточился на том, чтобы разобраться с ситуацией, с любопытным мальчишкой и с тем положением, в котором он, по ее милости, оказался. И все же он, может быть, нам полезен, — заметил он.
— Знаю, что может. Я его с самого начала заметила. Просто злюсь на себя, что подвергла его такому риску.
— Пока ты его прикрываешь... Я не вижу для него никакого особого риска.
Как сказать? Он все равно очень переживает. Он даже расплакался, когда рассказывал мне о том, что того человека задушили.
Это естественно. Он ведь еще очень юн.
Он чувствительный мальчик. Но есть еще кое-что. Он очень близок с монахинями из монастыря Годстоу, что через реку от форели. Кажется, они присматривают там за ребенком. За тем самым, вокруг которого кипел тот судебный процесс, за дочерью лорда Азриэла.
Папа Димитрию в ответ только кивнул.
— Ты знал?
— Да. Я сам обсуждал тот вопрос еще с 2 коллегами в форели, а на стол нам подавал как раз твой Малькольм. Это будет для меня хорошим уроком.
— Значит, это был ты и еще лорд-канцлер? Мальчик его узнал.
— Что он тебе сказал?
Она кратко изложила.
«Надо же! Какой наблюдательный ребенок!» — заметил папа Димитрию.
«Он единственный у своих родителей. Надо думать, маленькая девочка его совершенно очаровала. Ей же всего 6 месяцев или около того».
«Кому еще известно о ее местонахождении?»
«Родителям мальчика, я так думаю. Возможно, кому-то из посетителей паба, деревенским, слугам». Вряд ли это вообще тайна.
Обычно суд передает ребенка матери, но в этом случае женщине ребенок был не нужен, и она прямо об этом заявила. Тогда попечение ложится на плечи отца, но суд это строго запретил на том основании, что отец совершенно неподходящий для заботы о младенце человек. Нет, это не тайна, но информация в одночасье может обрести огромную важность.
«Есть еще кое-что», — сказала Ханна, и рассказала о том, как агенты ДСК попытались арестовать Джорджа Боутрайта и проявили большой интерес к джентльменам на днях, посетившим форель. «Это, собственно, и был ты с лордом Наджентом», — добавила она. «Но они говорили еще и о третьем».
«Нас действительно было трое», — подтвердил папа Димитрию, допивая вино.
«Еще бокал?» — спросила она.
«Нет, благодарю. Не вызывай меня больше так. Привратник Ордана — большой сплетник. Если я тебе понадоблюсь, приколи на доску объявлений возле библиотеки исторического факультета карточку со словом «свеча». Это будет мне сигналом прийти к следующей вечерней уикем. Я буду сидеть один, ты подсядешь ко мне, и мы тихонько поговорим под музыку.
Свеча, поняла. А если ты захочешь связаться со мной?
Если захочу я, ты об этом узнаешь. Думаю, ты правильно поступила, что завербовала мальчика. Присматривай за ним.